2020 год с самого своего начала обрушил на нас целый поток событий. Особое значение для нас всех имеют новости из Китая, одного из важнейших экономических партнеров Российской Федерации. Как эта страна и ее руководство преодолевало кризисы в прошлом? Как устроено мышление китайских чиновников и предпринимателей? Ответы на эти и многие другие вопросы будут даны лучшими специалистами по Китаю, профессиональными экономистами и историками 14 и 15 марта в ходе научно-просветительской конференции «Китай на пороге глобальных изменений. История, современность, будущее». Узнать больше о конференции и приобрести билеты вы сможете по ссылке в описании данного ролика.
В эфире День ТВ. Сегодня мы поговорим с Анатолием Вассерманом, известным аналитиком, общественным деятелем, победителем интеллектуальных игр, о целом ряде событий, которые сейчас на слуху, которые сейчас в актуальной повестке дня и имеют прямое отношение к ситуации в нашей стране. Это и обвал фьючерсных цен на нефть, это повышение курса доллара относительно рубля, заявление Дональда Трампа о том, что якобы Россия и Саудовская Аравия своими действиями обрушили фондовый рынок США. Также мы упомянем тему коронавируса. Вот эти события сошлись в одну точку, и мы поговорим с Анатолием Вассерманом, какие последствия эти события могут иметь. И случайно ли такое совпадение? Давайте поговорим на эти темы.
Совпадение, конечно, не случайно. Совпадение вызвано тем, что мировой рынок находится в крайне перенапряженном состоянии, и любая случайность может его обрушить, а то и разрушить. Но почему так? На сей счет есть замечательные исследования у Михаила Леонидовича Хазина. Недавно, кстати, вышла у него новая книга, обобщающая все предыдущие. Очень рекомендую ее. Я же отмечу главное, что магистральный, так сказать, на протяжении тысячелетий способ повышения производительности труда, а именно его разделение, имеет свои пределы. Один из этих пределов, когда весь мир составляет единый рынок, и ему уже некуда расширяться, достигнут на рубеже тысячелетий. И его одного хватило бы, но есть и другие факторы, ну, скажем, так называемый эффект масштаба, когда при росте производства постоянная часть издержек распределяется на больший объем произведенного, и, соответственно, каждая единица продукции стоит меньше. Так вот, этот фактор очень важен, когда речь идет о переходе от единиц изделий к десяткам, от десятков к сотням, а когда вы переходите от миллионов к десяткам миллионов, то доля постоянных затрат, приходящаяся на единицу продукции, уже так мала, что это расширение почти ничего не даст. Есть и чисто технологические факторы, которые тоже ограничивают этот эффект. В общем, сейчас случилось то, что тот же Хазин называет кризисами падения эффективности капитала. Он насчитывает 4 таких кризиса. Это падение мирового рынка перед Первой мировой войной, Великая депрессия конца 20-х и 30-х годов, стагфляция, то есть сочетание застоя на рынке с высокой инфляцией в 60-е и 70-е годы, и, наконец, нынешняя, по официальному отсчету, Вторая Великая депрессия, по хазинскому отсчету четвертая, она началась практически сразу же, как только закончилось включение социалистических стран в единый капиталистический рынок, то есть как только закончился этот ресурс расширения рынка. Первую волну так называемой первую волну удалось сосредоточить почти целиком в Юго-Восточной Азии, но попутно и нас задело, наш дефолт 17 августа 1998 года, в общем-то, оттуда же растет. Вторая волна – это так называемый кризис доткомов, то есть коммерческих интернет-сайтов. Удалось локализовать, по сути, почти исключительно в интернете. Но вот начиная с 2008 года рынок падает уже безудержно. Если перейти от финансовых показателей, которыми довольно легко манипулировать, к натуральному исчислению, то становится видно, что, скажем, благосостояние средней североамериканской или западноевропейской семьи примерно такое же, как было на рубеже 50-х-60-х годов. Но тогда за этим последовал довольно длительный еще период роста, а сейчас это уже спад. И вот в таких условиях любая дополнительная случайность может обрушить весь рынок. Теперь, что касается конкретно коронавируса. То самое разделение труда привело к тому, что сейчас очень многие технологические цепочки замыкаются через несколько стран. И карантин в Китае, вызванный эпидемией коронавирусного воспаления легких, привел к тому, что очень многие цепочки, выходящие далеко за пределы Китая, оказались парализованы. Сейчас, например, очень многие автопредприятия, в том числе наш КАМАЗ, вынуждены останавливаться просто потому, что не получают комплектующих из Китая. Но как раз паралич технологических цепочек еще, в принципе, можно пережить, потому что сейчас в Китае эпидемия уже практически задавлена. Ну, еще максимум месяца там карантинные меры начнут снимать. И само по себе производство может восстановиться. И более того, его может дополнительно подстегнуть отложенный спрос. То есть то, что сейчас не производится, захотят сразу очень многие. Но проблема в том, что в условиях рыночной экономики важен не всякий спрос, а только платежеспособный. И вот именно из-за этой самой остановки технологических цепочек у их участников к концу этой остановки может просто не остаться денег. Не то, что на отложенный спрос, но даже на текущий. Именно поэтому монетарные власти многих стран уже говорят о возможности запуска новых программ накачки экономики необеспеченными деньгами в расчете на то, что потом, когда экономика заработает нормально, то произведенные товары обеспечат эти деньги и покроют профинансированный таким способом спрос. Но, во-первых, решаться на это не все. Хотя, например, правительство Российской Федерации уже сообщило, что отказывается от мер, способных вызвать обрушение рубля, таких как, скажем, скупка валюты, которую у нас довольно регулярно производят и правительство, и Центральный банк. Но оно готово деньги из резервных фондов вывести в реальную экономику, то есть когда она снова заработает, то с нашей стороны ограничения платежеспособного спроса не будет. Поэтому на нашу часть происходящего я гляжу более-менее спокойно. Ну, а почему сейчас рубль падает? Во-первых, на спадах экономики всегда растет спрос на более-менее стабильные резервы. А стабильными резервами считаются доллар, евро, в какой-то мере японская иена, но в очень ограниченной, поскольку Япония сейчас очень сильно зависит от этих самых технологических цепочек, проходящих через Китай. Но главное, что в последние годы экономические спады порождают резкий спрос на золото, чего раньше не было, поскольку так уж выстроена мировая финансовая система, что золотом сейчас напрямую ничего не финансируется, соответственно, владение золотом гарантированно не приносит прибыли, и золото скупают только в тех случаях, когда ожидают дальнейшего падения, и на фоне всеобщих убытков отсутствие прибыли – это уже хорошо.
Анатолий Александрович, вы забежали вперед. В каком смысле? Я хотел одну новость анонсировать, но вы фактически уже эту тему подняли. В принципе, эта новость не сегодняшнего дня, она была еще в феврале, но хотел с вами обсудить. Проходила информация, что Россия многократно увеличила продажи золота на мировом рынке в 2019 году. И также указывалось, причем-то на миллиарды долларов, что основным покупщиком, покупателем этого золота оказалась Британия. И вот интересный вопрос возникает. Ну, мне он интересен, по крайней мере. Вот Россия в течение года масштабно продавала золото, а сейчас курс упал. Вот как-то это связано или это случайное совпадение?
Ну, скорее случайное. Понятно, что в 2019 году никто не предвидел серьезной эпидемии, да еще и такой, которая из Китая легко и быстро перекинется в Европу. Что касается продаж золота, дело в том, что именно в силу того, что золото, цена золота растет, те страны, что имеют такую возможность, наращивают его добычу. В частности, российские золотодобытчики нарастили свои мощности настолько, что у Центрального банка и Министерства финансов просто не хватает тех денег, что были под это дело зарезервированы заранее, чтобы скупить всю нашу золотодобычу. Поэтому значительная часть золота у нас пошла на мировой рынок. Ну, а Британия в данный момент не имеет подконтрольных ей месторождений золота. Ну, то есть понятно, что канадские и австралийские месторождения открыты еще в XIX веке, сейчас уже почти исчерпаны. Южноафриканские, открытые в конце XIX века, еще работают, но там у них достаточно сложные условия добычи и, грубо говоря, затраты на единицу продукции в разы больше, чем на российских приисках, но в любом случае британцы скупают золото из всех доступных им источников именно потому, что в условиях полной неопределенности золото – самый надежный ресурс. Ну, скажем так, можно себе представить условия, в которых золото не будут покупать. Но в этих условиях будут покупать патроны.
Последний вопрос я вам задам. Это у нас короткое интервью. Ваш прогноз об экономическом положении нашей страны, ну, на ближайшее будущее, полгода-год?
Ну, насколько я могу судить, у нас предыдущий состав правительства полностью руководствовался экономическими теориями, прямо запрещающие многие необходимые для экономики вещи, в том числе инвестиции за счет собственных средств, импортозамещения.
Наверное, протекционизм.
Да, нынешний состав правительства вроде бы мыслит в этом отношении здраво, но ведь правительство – это не только министры, это и министервы. То есть все те, кто, работая в аппарате министерства, так или иначе участвуют в подготовке решений. И вот тут все тот же Михаил Леонидович Хазин в свое время довольно красочно описал, почему еще в 90-е годы из аппарата правительства оказались практически вытеснены те, для кого 10 заповедей либеральной экономики, описанные в так называемом Вашингтонском консенсусе, менее важны, нежели 10 заповедей, снесенных на двух каменных плитах с горы Синай Моше Амрамовичем Левиным. То есть даже если сами министры сейчас мыслят здраво, им еще предстоит обучать этому аппараты министерства. Это возможно, знаю по своему опыту, потому что я сам своими силами переучился с Вашингтонского консенсуса на вменяемые экономические теории, но это требует изрядных усилий. Кстати, думаю, что я мог бы, в принципе, помочь поучаствовать в таких вот курсах переобучения. Я, в общем, неплохо популяризирую, и поэтому мог бы неплохо поработать учителем. Но кто-то же должен такие курсы организовать.
Просто один момент я хотел у вас уточнить. Как вы считаете, будет ли заключено соглашение с ОПЕК? Мы знаем, что переговоры ни к чему не привели, а это важный момент для нашей экономики, экспорт углеводородов. И поэтому на этом мы и закончим.
Ну, в свое время именно ОПЕК пригласила к переговорам 10 основных производителей нефти, не входящих в ОПЕК. Получившийся формат, названный ОПЕК+, возник не по нашей инициативе, а именно потому, что ОПЕК на своей шкуре убедилась, при наличии больших производителей, независимых от ОПЕК, что бы они там ни делали, как бы ни пытались играть с объемом экспорта, это мало повлияет на цены. Насколько я могу судить, нынешний кризис структуры ОПЕК+, в значительной степени связан с тем, что американские сланцевые месторождения нефти и газа в эту структуру не включены. И уходом ОПЕК+, с рынка, пользуются сланцевики. Но у сланцевиков издержки намного выше. Выше просто потому, что по чисто геометрическим, так сказать, причинам скважины, пробуренные в сланцах, глохнут быстрее, чем скважины, пробуренные в песчаниках. Ну, в песчаниках размер пор, где находится нефть или газ, определяется геометрией самих песчинок. Вот между песчинками есть небольшие просветы, и размер этих просветов фактически не зависит от того, что в них находится. А в сланце просветы между слоями раскрываются давлением того, что в них содержится. Поэтому, когда вы начинаете отбирать жидкость или газ из сланца, эти щели очень быстро закрываются настолько, что извлечь из них содержимое оказывается почти невозможным. Хотя с этим пытаются бороться, впрыскивают различные реагенты, разъедающие сланец, впрыскивают воду с песчинками, чтобы эти песчинки хоть как-то расклинивали зазоры, но все равно скважина в сланце работает в 10 раз примерно, ну, в среднем в 10 раз меньше времени, чем аналогичная скважина в песке. То есть на единицу объема продукции в сланцах приходится бурить в десятеро больше. А бурение – это очень важная часть затрат на нефтегазодобычу. Просто в тот момент, когда началась разработка сланцевых месторождений в Соединенных Государствах Америки, там вследствие запрета экспорта нефти еще в 70-е годы на волне нефтяного кризиса конца 73-го, постепенно накопилось на складах колоссальное количество невостребованного бурового оборудования. То есть стало просто невыгодно бурить так много скважин, как бурили раньше, и, соответственно, технику отправляли на склады, она, как правило, долговечная, может работать очень долго. И вот в первый момент разработки сланцевых месторождений, когда разрешили экспорт именно сланцевой нефти и сланцевого газа, все кинулись бурить эти месторождения и арендовать оборудование, лежащее на складах, можно было за сущие гроши. Но сейчас этот счастливый период уже закончился. Поэтому сейчас издержки у сланцевиков гораздо больше, чем у всех остальных нефтегазодобытчиков. И вот я думаю, что так же, как было, скажем, в 2014-2015 году, Саудовская Аравия пытается вышибить с рынка сланцевиков, чтобы они перестали занимать ту часть рынка, которую ОПЕК плюс освобождает от своей нефти. И, ну, судя по опыту того нефтяного кризиса 2014-2015 годов, трудно ожидать полного закрытия скважин в сланце, трудно ожидать, но можно ожидать перерыва в новом бурении. И когда будет найдено новое соглашение, оно очистит рынок от сланцевиков, но максимум еще года на два. Вот так и будут такие вот рывки. Но я думаю, что сейчас саудовцы попытаются пригласить в соглашение ОПЕК плюс еще и Соединенные Государства Америки. И объяснить им, что все-таки выгоднее действовать, как при Обаме, направляя эту нефть в основном на внутренний рынок и снижая тем самым издержки внутри американских производителей, тем более, что Трамп сейчас как раз пытается максимально развить внутриамериканское производство. Поэтому я думаю, что какие-то переговоры в формате ОПЕК+, начнутся уже к концу марта, то есть к моменту окончания срока ныне действующего соглашения. Но боюсь, что реально такое соглашение будет достигнуто только после переизбрания Трампа. То есть, когда внутри самих Соединенных Государств Америки убедятся, что для их собственной нефти внутренний рынок будет достаточно выгодным, и нет смысла драться за внешний. Так что нас ждут, конечно, очень бурные месяцы. Но единственное, что могу сказать в утешение, что резервов у российских монетарных властей хватит не то что на несколько месяцев, а на несколько лет. Так что у нас потрясений будет меньше, чем в самой Саудовской Аравии, чей бюджет, кстати, сверстан на этот год, исходя из цены нефти, $70 за баррель, а у нас он сверстан, исходя из 40, а если привлечь резервы, то мы лет 5 можем выдержать вообще без экспорта нефти. Поэтому советую зрителям набраться терпения, это окупится.
Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы передачу завершаем. Это было интервью и мнение Анатолия Вассермана. Я ведущий Дионис Каптарь.